«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
В последнее время поводом для конфликтных ситуаций в Сибири стало возрождение идеи федерализации этого региона. И, в частности, город Новосибирск стал одним из очагов вот такого политического противостояния. Даже дошло дело до запрета на публикацию информации о планах в больших кавычках сепаратистов, которых обвинили в экстремизме. Чуть не пал жертвой этих запретов сайт наших коллег из BBC. И сегодня тема нашей передачи — федерализация Сибири, домыслы и реальность. Об истории этой дискуссионной проблемы мы побеседуем с нашими гостями. В нашей студии Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
И Иван Стариков, вице-мэр Новосибирска. Иван Валентинович, расскажите, пожалуйста, об истории вот этой вот появления идеи и как среагировали власти городские на нее.
Ну, я, честно говоря, был не в Новосибирске в тот момент, поскольку я баллотируюсь в губернаторы, и я в значительной степени в разъездах нахожусь. А ситуация такая была. Действительно, есть такой общественный деятель и художник Артем Лоскутов, известный, монстрацию он организует, достаточно веселое мероприятие. И он объявил на 17 августа, что они проведут марш, который называли его «За федерализацию». Вот, и там было пара, с моей точки зрения, вполне провокационных лозунгов для этого марша: «Хватит кормить Москву и покажем Москве Сибирь». Соответственно, с моей точки зрения, это бы прошло не очень заметно, но достаточно бурная реакция на вот эти проявления, как показалось, сепаратизма, привлекло большое внимание. В итоге мэрия Новосибирска запретила проведение этого марша. Насколько мне известно, организаторы сейчас подают заявку еще раз. Я по этому поводу написал статью, она вышла вчера, которая называется «Спасем страну от развала» или «Стальной обруч для России». Я сразу хочу сказать и обозначить свою позицию. Безусловно, вопрос нарастающих проблем в отношениях между субъектами Российской Федерации и федеральным центром — это реальность, она в значительной степени связана экономическими проблемами. Значит, мы балансируем на пороге рецессии, серьезная проблема в исполнении бюджетов территорий. У нас в конце прошлого года было, по-моему, 16 или 17 регионов, условно говоря, доноров. Сейчас их осталось 9. То есть в два раза уменьшилось. Поэтому всегда, как только центр перестает серьезно оказывать помощь финансовую субъектам Российской Федерации, нарастают центробежные тенденции. Но я выступил и обратился, в том числе и к организатору этого раньше, что не нужно предлагать решение простых проблем с красивыми хлесткими лозунгами. Действительно, необходимо начинать очень кропотливую, вдумчивую работу для того, чтобы проводить, если хотите, налоговую и бюджетную реформу в соотношениях между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. А сами по себе эти лозунги, они в значительной степени, как мне кажется, провокационны. Предлагается решение очень сложных задач простыми методами. В итоге это может привести к серьезным проблемам и нарастанию сепаратизма, и, соответственно, возможного распада страны. Поэтому я считаю и обратился в том числе и к организатору этого марша не пытаться решить сложнейшие экономические проблемы столь простыми методами.
Давайте послушаем мнение самого Артема Лоскутова, который уверяет всех в своих вполне мирных намерениях.
После появления анонсов о марше за федерализацию Сибири я обратил внимание, как и в других регионах пошли разговоры. Я уж не знаю, дойдут ли они действительно до каких-то акций. Но в сети разговоров много там про федерализацию Калининграда, Урала и там и так далее. Ну, видимо, потому что есть потребность у регионов в большем уровне самостоятельности, финансовой и политической. Это не имеет ничего общего с сепаратизмом, за который Роскомнадзор и Генпрокуратура пытаются это все выдать. Вот. Речь идет всего лишь о выполнении того, что у нас, в общем, прописано в главном законе России.
Вопрос Валерию Хомякову. Насколько взрывоопасна вот эта самая идея перестроить отношения между регионами и федеральным центром?
Да я-то опасности здесь особо не вижу, на самом деле. Вопрос в другом, что, наверное, организаторы действительно не совсем точно сформулировали цель. Надо было просто объяснить. В защиту, в развитие статьи 1, статьи 5 Конституции Российской Федерации, где четко прописано, что мы являемся федеративным государством. А здесь, когда речь пошла о федерализации Сибири, ну, конечно, это могло вызвать опасения, тем более они навеяны тем, что на первом этапе сторонников или сепаратистов на Донбассе, Луганской области называли сторонниками федерализации. Когда эти произносились и тут же показывали кадры, что сторонники федерализации Украины на здании областной государственной администрации в Донецке воздвигли российский флаг, невольно возникает вопрос с терминологией. Вот федерализация и флаг чужой страны на здании администрации. Это не федерализация, это типичный сепаратизм. Здесь этого не видно. Но, тем не менее, само слово, после того, как вот эти кадры идут, после той массированной пропаганды о том, что там, где бандеровцы, фашисты кругом, и только одни несчастные ополчения, так называемые, понятно, что это ополчение в основном вооружено с помощью нашей с вами страны. Вот это вот испуг такой, он есть. Поэтому вот эти вещи надо, конечно, учитывать. Что касается самой проблемы, то, конечно же, то, что мы наблюдали в 90-х, которые почему-то называют там проклятыми, еще какими-то
лихими,
да, тогда, я хочу обратить внимание, тогда законодательные инициативы из субъектов федерации валом шли в Государственную Думу. Это право у них есть. Любая областная дума, законодательное собрание, областной совет мог инициировать некий закон, постараться сделать так, чтобы этот закон был принят. Там были многие инициативы, в том числе известная достаточно до сих пор нерешенная проблема округов субъектов Матрешек, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ, Тюменский. Теперь этого нет. То есть, вот с одной стороны, вроде бы, что вам, господа, товарищи, депутаты, мешает инициировать некие изменения в нашей федеральной законодательстве, связанные в том числе и с вопросами федерации, в том числе и с главным вопросом, который сейчас, как головная боль у всех, это вопросы межбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами федерации. Если, опять-таки, в лихих 90-х здесь собираемые налоги делились примерно пополам. 50% у субъекта федерации оставалось, 50% шло в федеральный центр. Теперь эта цифра изменилась в сторону федерального центра. То есть федеральный центр собирает все себе практически, 2/3. А потом руководители субъекта федерации, сенаторы должны идти с протянутой рукой. Дайте нам вот на это, дайте нам вот на то. Поэтому, конечно, здесь напряжение в этой линии федеральный центр субъекта федерации есть. Они с каждым субъектом федерации разные. Много зависит от ловкости, в хорошем смысле этого слова, умения губернатора идти и договариваться, заходить в нужные кабинеты, ласково улыбаться, может быть, еще нечто, о чем не хочется говорить, но подозреваю, безусловно, так называемую систему откатов. Поэтому вот это вот все присутствует. Поэтому тут Иван Валентинович, конечно, прав совершенно. Я с ним тут согласен полностью, что это проблема.
Давайте дадим слово Сергею Станкевичу, бывшему народному депутату СССР. Сергей Борисович, как по-вашему, напоминает ли эта ситуация начала 90-х, когда, может ли она повториться, когда брали регионы суверенитета, сколько они захотели, возникала идея Уральской республики и тому подобное. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, напоминает, конечно, скорее терминологически по настроению, потому что ситуации радикально различаются сейчас и начало 90-х. Действительно, в этой истории есть совершенно четкая предыстория. Было еще в 90-м году при советской власти, когда Советский Союз еще вроде бы стоял как скала, было создано Сибирское соглашение, когда регионы, входившие в Сибирь, собрались и подписали соглашение о сотрудничестве, поскольку все сложнее было решать экономические проблемы, продукты исчезали стремительно с полок, надо было помогать друг другу, надо было реализовывать продукцию предприятий, рвались традиционные связи, И вот все эти вопросы совершенно необходимые, вопросы, связанные с жизнеобеспечением, с выживанием, и пыталась решить это самое Сибирское соглашение. Создано в 90-м году и, слава богу, существует до сих пор и не вызывает никаких отрицательных эмоций. Правда, надо сказать, что работало соглашение очень активно только в первой половине 90-х годов и немножко еще по инерции позже. А сейчас в основном его работа сводится к таким ритуальным дружественным связям, ну и к теоретическим конференциям. А так вообще совершенно здоровая, нормальная инициатива межрегионального сотрудничества. Несколько более бурной была другая инициатива, связанная с Уральской республикой. Дело в том, что когда принималась Конституция 93-го года, которая до сих пор действует, она принималась, прямо скажем, в дыму и пламени в Москве и в острейшей борьбе по вопросам о том, какую меру суверенитета давать регионам. Лидерами в борьбе за суверенитет были как раз Поволжские республики. Борис Николаевич Ельцин использовал некоторое время вот такие грозные позиции и грозные слова, звучавшие из Сибири и из Урала, даже подогревал эти слова, чтобы сдерживать, как бы, создать противовес и сдерживать чрезмерное стремление к суверенитету в Поволжских республиках, особенно в Татарстане. Но, увлекшись этим процессом, губернатор тогдашней Свердловской области Россель пошел на то, что по его инициативе Свердловский областной совет просто принял постановление о создании Уральской республики и даже конституцию утвердил. И ровно 4 месяца с июля по ноябрь 93-го года существовала у нас вот такая замечательная Уральская республика. В конце концов, Борису Николаевичу Ельцину пришлось распустить своим указом Свердловский областной совет, утвердивший конституцию этой республики, и освободить губернатора Росселя от занимаемой должности. На этом эпизод и закончился. Вот сейчас любые инициативы такого рода, они невольно ложатся на предысторию. Они невольно оживляют те разговоры начала 90-х годов, когда вопрос стоял следующим образом. А давайте-ка мы выровняем в полномочиях вот республики, входящие в состав России, и области. Почему, дескать, вот у республик только потому, что они имеют некую титульную нацию, хотя там и преобладает зачастую русское население, почему у них больше полномочий, чем у областей, гораздо экономически более самостоятельных, мощных, сильных, но вот как бы являющихся субъектами федерации, но второго уровня. И очень жесткие дискуссии того времени, они в свое время утихли затем, а сейчас как бы опять вот такого рода художественные акции, а это, в общем, не политическая акция, то, что пытались затеять в Новосибирске, это скорее такой художественный перформанс. Они просто оживили все старые разговоры, вместе с ними все старые страхи, но вот какого-то содержательного нового предложения во всем этом я лично не вижу.
Да, спасибо, Сергей Борисович. Давайте Ивану Валентиновичу дадим слово. Настолько безобидно, как говорит Сергей Станкевич, эта инициатива.
Я не считаю эту инициативу безобидной, и вот почему. Я еще раз подчеркиваю, что ситуация в экономике, к сожалению, далека от оптимизма, и она будет развиваться достаточно плохо в ближайшее время. Безусловно, молодые ребята, творческие, достаточно талантливые, которые почувствовали, что называется, кожей, что есть возможность достаточно серьезная, они попали в точку, феномен Стрейсман, так называемый, помните, да? Чем больше пытаются скрыть события, тем больше оно вылазит наружу. Здесь они в этом смысле добились своей цели. Но дело в том, что из-за них могут выйти гораздо более серьезные деструктивные силы, которые могут воспользоваться этой ситуацией. Поэтому я и обратился к Артему Лоскутову, как к своему земляку, новосибирцу, по сути дела, с открытым письмом. Завтра оно будет во всех средствах массовой информации. Я, в общем, попытался ему, достаточно молодому человеку, как сибиряк к сибиряку, объяснить, что это на самом деле чиркать спичками на бочке с порохом. В общем, наши предки, вот мои, приехали по Столыпинской реформе, значит, Новосибирскую область тогда, Новониколаевская губерния была. Они, в общем, полили потом и кровью эту землю для того, чтобы мы сейчас стали делить ее на удельное княжество. Поэтому необходимо начинать очень серьезную работу по очень кропотливую по изучению ситуации с межбюджетными отношениями. Но так не может быть, когда в два раза сокращается число регионов доноров в течение года. Если так пойдет динамика, то у нас 2-3 региона останутся донорами, остальные будут реципиентами из федерального бюджета. Это будет вызывать все время вот это воспаленные фантомные боли. Это первая часть. Вторая часть, то есть решение экономических проблем, необходимо начинать решать экономическими методами. И там есть серьезные возможности. Во-первых, то, что касается так называемых нецикличных налогов. Например, налога на прибыль или налога на доходы физических лиц. Потому что для меня абсолютно очевидно, я вижу, как исполняется бюджет Новосибирской области, как исполняется и будет исполняться бюджет города Новосибирска. В этой части я понимаю, что сжатие экономики будет сжимать и налог на прибыль, который сегодня остается в субъекте, и налог на доходы физических лиц. Но у нас есть серьезные маневры, допустим, в земельно-имущественном комплексе, который, с моей точки зрения, особенно около крупных городов, недооценен. И капитализация земель в рамках, допустим, Новосибирской агломерации, она позволяет сегодня, во-первых, провести рефинансирование порядка 60 миллиардов совокупного долга города и области, с одной стороны. С другой стороны, если региону будет позволено сегодня самому внутри регулировать, потому что, допустим, Новосибирский сельский район, идет распределение земельного налога, ну, там, условно говоря, 60 на 40, между районом и, соответственно, регионом. А, допустим, Северный или Кыштовский район на окраине, где совершенно другие поступления, то внутри субъекта Российской Федерации должны быть полномочия у губернатора, у законодательной власти для того, чтобы, по сути дела, выравнивать только на региональном уровне то, чем сегодня занимается федеральный центр. Это хорошая прививка, на самом деле, от федерализма. Это тонкая, вдумчивая, кропотливая работа. Поэтому я и обратился к молодым ребятам, которые, с моей точки зрения, может быть, немножко из искренних чувств пытались оседлать.
Заигрались, да,
заигрались эту тему. И сказал, что это, если у вас есть ответственность перед вашими детьми, а, соответственно, перед вашим будущим, то надо с этой практикой заканчивать и на самом деле включаться в работу, которая нудная, кропотливая, тонкая, но, безусловно, позволит решить те проблемы, которые объективно нарастают между субъектами Российской Федерации и Центром.
Валерий Хомяков, вопрос. Ощущаете ли серьезное беспокойство обитателей Кремля перед призраком или реальной перспективой распада России, то, о чем всегда говорят, обычно говорят такие национал-патриоты, а сейчас, судя по всему, уже и реальные политики.
Ну, смотрите, вот, ощущается, не ощущается, в голову каждому там кремлевскому жителю не влезешь, но то, что вот буквально недавно на днях прошла информация, что якобы Кремль опасается вот этих болотных площадей по итогам выборов 14 сентября, их кроме губернаций, там идут выборы мэров, областных законодательных собраний, и создают некий оргкомитет для борьбы вот с этими возможными болотными с маленькой буквы, но во многих регионах. Это говорит о том, что страх этот, наверное, все-таки присутствует. Насколько он обоснован, я не уверен. Ну, там ведь что, сидит чиновник, ему же надо сейчас доказывать, что вот мы, Владимир Владимирович, всю вот эту заразу оранжевую, болотную не допустим. Мы тут сейчас оргкомитет, потом, я так думаю, такие оргкомитеты или филиалы создадутся в каждом регионе, куда войдут, понятное дело, наши, молодые гвардии, еще кто-либо, там эти замечательные юные пионеры и не очень. Вот поэтому, а под это надо деньги. Значит, кому идти? Из бюджета вроде как не совсем прилично. Значит, одному олигарху или предпринимателю будут звонить, дай нам вот тут сюда вот сложи, тут мы вот боремся с этими майданами всякими. Вот поэтому тут очень много всяких ходов для того, чтобы с одной стороны вроде как Владимиру Владимировичу доложить, что мы тут на страже, на стреме, никто, ни мышь не проскочит, а с другой стороны, это неплохо можно на этом деле подзаработать. Я предполагаю, не утверждаю, но знаем мы ту систему, которая у нас существует.
Вопрос Сергею Станкевичу. Как, по-вашему, можно ли вот подобными заклинаниями предотвратить центробежные тенденции, как пытались когда-то предотвратить распад СССР на первом съезде народных депутатов? Или вы реальной такой угрозы не видите сейчас?
Да нет, угрозы реального какого-то сепаратизма в настоящий момент нет. Другой вопрос, что непродуманная инициатива, пришедшая не вовремя, она может спровоцировать нежелательные какие-то последствия, которые сами инициаторы даже и не предполагали, и которые представить себе не могли. Вот об этом речь. Сейчас действительно время не самое удачное. Россия на таком полувоенном находится положении в связи с тем, что на ее границах идет вполне уже реальная полномасштабная война. И причем лозунги там именно звучали поначалу о федерализации, а потом стали лозунгами отделения, сепарации. И, конечно, вот этот контекст, он ставит любую инициативу, даже с упоминанием о совершенно законных вещах по укреплению федерации, по развитию федеративных отношений, по перераспределению полномочий в пользу регионов, любая вполне законная и невинная инициатива, попав в этот контекст и в это время, она как бы приобретает некий оттенок опасности. Поэтому не время сейчас, казалось бы, этим заниматься. Но что делать? Долго затягивали мы, к сожалению, вот определенный пересмотр федеративных отношений. Я согласен с коллегами. Главное, это все-таки бюджетный федерализм укрепить, потому что федерализм не может ограничиваться только формальными конституционными вещами. Он обязательно должен быть, иметь корни, в том числе и финансовые. Долго откладывали, и рано или поздно придется этим все-таки заняться, и, скорее всего, рано. Есть еще один ресурс, кроме тех экономических и финансовых ресурсов, о которых сказали мои коллеги. Есть ресурс самоуправления. Это уровень этажом ниже, но очень многие вопросы, о которых говорят и законно говорят сторонники так называемой федерализации, то есть укрепления федеральных отношений, очень многие могут вообще решаться на уровне самоуправления. А вот реформу местного самоуправления мы тоже неоправданно затянули. Иными словами, вертикаль у нас слишком вертикальна. И слишком жесткое для того реального самосознания гражданского, которое в России уже сложилось. И, может быть, вот эта не очень своевременная инициатива, прозвучавшая в Новосибирске, подтолкнет законодателей на федеральном уровне к тому, чтобы вернуться к теме децентрализации власти в пользу регионов, к тому, чтобы принять, наконец, реформу местного самоуправления и дать людям возможность решать больше проблем, связанных с их жизнью, самостоятельно и на местах.
Вопрос Ивану Старикову. Почему именно Новосибирск стал родиной вот этой взрывоопасной инициативы, и привлечет ли он к себе сейчас такое ревнивое внимание центра?
Ну, Новосибирск – единственный город в Сибири, где нет развращающего сырьевого сознания. Там логика трубы отсутствует. И традиционно он достаточно творческий город. Я его называю умным сердцем России. Поэтому там творческие ребята, они почувствовали веяние времени. Но еще раз говорю, это веяние времени, оно для страны это мертвым холодком тянет. Вот мы сейчас, Владимир Алексеевич, обсуждали вопросы экономические. Но я очень коротко скажу о политических проблемах, которые, с моей точки зрения, могли бы сшить Россию. Ведь, что называется, помните «Операция И» или другие приключения Шурика? Вот я один из героев, который, говорю, значит, ни на себе, ни на кошечках потренировался. Поскольку баллотируюсь в губернаторы Новосибирской области, то столкнулся с чем? Вот я, при всей парадоксальности, чудовищном административном давлении, прямом нарушении закона, когда говорили там муниципальных депутатов, говорили, вы хоть за Гитлера подписывайте, только не за Старикова. Причем в моем родном Осленском районе, где я родился, это правда. Но я, тем не менее, сторонник муниципального фильтра. Почему? Потому что муниципальный фильтр, вот про то, что говорил Сергей Борисович, он позволяет на самом деле серьезно приподнять уровень местного самоуправления. Мы же с вами помним, что было. Депутаты сельские, районов, Они вообще эти выборы никого не волновали, никогда не проходили и так далее. Сейчас, если вы хотите избраться в губернаторы, то вы должны, по крайней мере, поработать на низовом политическом уровне.
Да, идти и поговорить.
Да. Поэтому в этой части необходимо совершенствовать муниципальный фильтр. Почему? Я очень коротко скажу. Вот смотрите, получают полномочия депутаты, ничем не регламентированные. Депутат – должностное лицо, он получает ничем не регламентированных полномочий, никаких критериев. То есть он принимает судьбоносное решение отказать мне или, соответственно, дать добро, не руководствуясь никаким регламентом и процедурой. Мы боремся с коррупцией, тут, в общем, возможности для коррупции, по крайней мере, до окончания, там, в Новосибирске до 30-го было. Вторая. Сейчас скажу вещь очень важную, но почувствовал это на себе. И масса других вещей я специально ненужной сущности отсекаю. Вот я, публичный человек, кандидат в губернаторы, прихожу за поддержку, прошу у публичного человека депутата, допустим, районного уровня. Он мне дает, допустим, эту поддержку. На факт поддержки заверяется нотариус. Смотрите, мы с публичной сферы переходим в сферу нотариальной конторы. А существует закон о нотариальной деятельности. Нотариус, в общем, он обязан обеспечивать нотариальную тайну. А подпись считается действительно та, которая была первая. А депутат может только за одного поставить. В итоге что происходит? Депутат за кого-то подписался. Никакой ответственности у него нет, что он подпишется потом, допустим, за меня. А я же не знаю. И я не могу спросить у нотариуса, слушайте, а он раньше подписывался? Он не ответит. Потому что если он ответит, он может лишиться лицензии. Он нарушил нотариальную тайну. И таких закладок в этом законе огромное количество. Поэтому вот в рамках того уникального опыта, который я накопил, а я, пожалуй, единственный из 30 субъектов, где предстоят выборы глав исполнительной власти, сумел собрать эти подписи.
Есть еще Олег Шейн.
Да, да. Ну, он парламентская партия. Ну да. Я не парламентская партия. Я от гражданской инициативы иду. Вот. А единственный, кто от них реально собрал подписи. Отдельная история, как это происходило. Можно роман написать. Но я, тем не менее, сторонник муниципального фильтра. Почему? Это лучше, чем собирать десятки тысяч подписей избирателей. И потом избирательной комиссии, которые скажут, вы их нарисовали. Ну, то, что мы в Москве наблюдали вот только что. Тоже Андрея Нечаева, у других коллег. Поэтому вопрос какой? Муниципальный фильтр, безусловно, необходимо совершенствовать. Но это позволяет, про то, что говорил Станкевич, абсолютно снимать напряжение уже внизу. И это главная прививка против федерализма. Поэтому я вчера половину дня провел в Центральной избирательной комиссии. Я им сказал, что все предложения для внесения поправок в закон, как федеральный, так и губернатор Новосибирской области, мы, безусловно, предоставим. И я вот сейчас при здравом уме...
Снижение порога, да?
Памяти, да. Я думаю, что нужно, во-первых, порог, во-вторых, регламент. Вот еще коротко, да, содрали же с французского избирательного права, там только на выборах президента и 1%. Но там муниципальный депутат, если хочет поддержать господина Оланда, он должен собрать местное сообщество и, соответственно, значит, посоветоваться с ними. И они должны дать ему добро, там процедура прописана. А у нас я каждому из 1030 депутатов районного уровня, которые по закону являются должностными лицами, направил обращение, как гражданин и кандидат, с обратным адресом. Значит, короткая автобиография и дать мотивированный ответ, поддерживают они меня или нет. В итоге они пишут уже 300, а ответить не могут в течение месяца, попадают под административную ответственность. Потом придется в чиновничьей, значит, анкете писать, привлекался к уголовной или к административной ответственности. Привлекался к административной по очень тяжелому закону, 59-й закон о нарушении порядка работы с обращением граждан. Так вот, сейчас я порядка 300 ответов получил. Они как под копирку. Либо мы за исполняющего губернатора, либо мы за Единую Россию. Один, правда, написал из Купина, что вот вы на прошлых выборах корову доили, у него вымя было грязное, поэтому я больше доверяю исполняющей обязанности губернатора. Вот, я понимал, что нельзя, но киношники требовали, воду перехватила, зима была. Но дело не в этом. Исходя из этой логики, мой оппонент, значит, он доил корову с чистым выменем. Я это все аккуратно подшиваю. Вопрос в чем? Депутат может дать подпись только за одного кандидата. Если вы все за исполняющего обязанности, то где я? Второе, а вы кто отдал? И либо мы за Единую Россию. А кто вам дал право подменять легитимность? Выборы муниципальных депутатов не были выборами по партийным спискам. вас выбирало местное сообщество, а там членов «Единой России» не так много, поверьте мне. Поэтому вы зачем подменяете легитимность, полученную от избирателей, легитимностью перед партией? Вот эта уникальная база доказательная у меня будет собрана, независимо от того, зарегистрируют меня, пойду я в суд и так далее. Но я на самом деле считаю, что если уж мы вернули выборы губернатора, то лучше выборы губернаторов проводить по-настоящему, а не имитационно. Потому что, поверьте мне, губернатор, который получил пост в результате договорного матча при вот такой явке избирателей, не лучший инструмент для борьбы с сепаратизмом.
Валерий Хомяков, вопрос. Вообще, само возвращение выборов губернаторов, оно обязано было вот возродить эту идею федерализации, чем когда президент назначал губернаторов, и все сидели как по команде тихо?
Выборы всегда лучше, конечно же. Но вот я сейчас отслеживаю ситуацию в различных регионах, в Новосибирской области, в других областях, и вижу, что не так много, к сожалению, субъектов федерации, где действительно реальные конкурентные выборы. В основном губернатор сделал себе выборы со всеми удобствами, что называется.
Выбирать своих, да, двоих замов себе, допустим.
Замы, представители парламентской так называемой оппозиции, в основном малоизвестны. Ну, взять Питер, да, известный регион. Казалось бы, да, вот Оксана Дмитриевна. Ну, можно по-разному к ней относиться, но бесспорно то, что она могла бы составить серьезную конкуренцию господину Полтавченко. Результат. Все парламентские выдвиженцы, значит, Зюганов отказал поддержки, взял там после разговора с Мироновым некую неделю на раздумье, а потом выдвинул никому неизвестного своего какого-то верного ленинца по Питеру. То же самое ЛДПР. А вот Оксане не повезло. У ней был достаточно серьезный шанс, но там, я уже не помню детали, она вроде бы по количеству прошла, но еще надо ведь из разных муниципальных образований, районов Питера того же. В результате господин Полтавченко поступил значительно хуже, я считаю, для своей репутации, в первую очередь, чем тот же Собянин, который рискнул, но Навального не без его подачи все-таки мы увидели в бюллетене. А там этого нет. Поэтому вот, если взять другие регионы, то вот наиболее интересно, ну, мне кажется, это Астраханская область, где Олег Шеин все-таки прошел, видимо, муниципальный фильтр. Там будет достаточно интересная борьба. Несмотря на то, что между Жилкиным, губернатором Астраханской области, и Олегом Шеиным достаточно сложные отношения, но он тоже пошел по пути. Я не знаю, вот одно время мы много говорили в этой студии, другие СМИ об этом писали, что в Кремле взяли тренд на конкурентность. Вот сейчас получается, что из этого у нас 31 регион избираются губернаторы, трудно назвать хотя бы 5 субъектов федерации, где выборы хотя бы в минимальной степени будут конкурентны. Может быть, в Кировской области, где идет Сергей Мамаев, коммунист, ты должен его знать, вот, и Никита Белых. Он вроде бы фильтр прошел, Мамаев, и там тоже выборы достаточно будут интересны, конкурентны, будет интрига, и значит, на этот спектакль люди могут пойти. То есть явка будет выше, когда есть борьба. А когда борьбы нет, ну что, я пойду на эти выборы, что я там забыл. Вот, поэтому вот в этом смысле, конечно же, есть плюс. И надо сказать еще другое, что в тех регионах, где есть элитные конфликты, такие регионы, то есть они вот эти элитные конфликты, когда одна там финансово-промышленная группа либо гласно, либо, как правило, это делается негласно, поддерживает одного кандидата, это играет роль некой оппозиции. Вот в отсутствии настоящей политической оппозиции, реальной. Вот я удивляюсь, почему тот же господин Локоть не выдвинул своего кандидата той же Новосибирской области. Казалось бы, хороший результат. Иван Валентинович тогда снял свою кандидатуру на пост мэра, Илья Пономарев тоже. Ну и дальше надо развивать успех. Нет. Значит, у меня возникает вопрос, может быть, посоветовался в Кремле, и мы сказали, не надо сидеть. Поэтому кандидата нет, и вот та позиция, которую я прочитал, по крайней мере, о том, что у КПРФ нет кандидата, и мало того, КПРФ не будет никого поддерживать из выдвинувших. Ну как так? Вот это мне удивительно.
Я все-таки немножко поправлю.
Да, ну поправь, мне, потому что я, может быть, детали не знаю.
Мне нужно было собрать минимум 297.
Поэтому выборы лучше.
Максимум 311. Я всего 342 подписи принес 30 июля, последний день. когда возможно было их сдать, в Центральную избирательную комиссию. Там были ошарашены качеством подписей, потому что, ну, я тренировался, я уж не говорю, там были команды закрывать нотариальные конторы и так далее. Много чего придумывали мелкие злодейства и, в общем, большие подлости, с которой я прошел, но при этом коммунисты, тем не менее, да, при официальной, все-таки 64 коммуниста за меня подписались. Приподписалось порядка 100 депутатов Единой России, ЛДПР, Справедливой России, самовыдвиженцы. То есть я получился таким синтетическим кандидатом. Но что я вот хочу сказать? Я хочу в этой, во всей этой истории, что завтра будет решаться судьба, областная избирательная комиссия будет принимать решение. Вот. Мне сильно сдается, что они сейчас придумывают основания для того, чтобы мне отказать. Я реальный кандидат, который имеет шансы выиграть эти выборы. Это правда. Я пытался достучаться до Кремля. Если вы, Владимир Алексеевич, мне сейчас садите 2 минуты, я пытался с чем-то достучаться. Или у нас...
Давайте мы дадим вам, конечно, 2 минуты, а сейчас дадим слово Сергею Станкевичу. Сергей Борисович, почему спустя четверть века после выборов Первого съезда народных депутатов опять приходится учиться конкурентной борьбе на выборах? Что это у нас за такая политическая практика, как вы считаете?
Ну, сначала конкурентность реальная была, и были реальные выборы. Затем произошла консервативная консолидация, постреволюционная, которая всегда происходит после любой революции. Отчасти она была, видимо, необходима, но, как всегда, перегнули палку. Вертикаль оказалась чрезмерно жесткой и неспособной в такой огромной стране, как наша, адекватно реагировать на все вызовы, находящиеся в регионах. Поэтому конкурентность, конечно, надо восстанавливать. И, к сожалению, можно уже сейчас констатировать, что вот эта избирательная мощная кампания, охватывающая практически 3 страны, охватившая, к сожалению, пройдет в основном в неконкурентной борьбе, в такой имитационной в большей степени, когда результат почти всегда ясен. Надеюсь, что приятным исключением станет Новосибирская область, где вот мой давний знакомый и коллега, и соратник Иван Стариков пытается вернуть выборам смысл и интригу. Очень рассчитываю, что у него это получится. Что касается муниципального фильтра, я тоже считаю, в отличие от многих других политологов, полезным это мероприятие при очень важном условии. Муниципальные депутаты должны представлять граждан своей территории, своего муниципалитета, но не губернатора. Если они просто некие пешки в руках губернатора, то этот фильтр из муниципального становится губернаторским. И вместо того, чтобы приносить пользу выборам, отбирая наиболее достойных и реально популярных кандидатов, это наоборот работает этот фильтр на снижение конкурентности. В частности, необходимо, конечно же, публиковать принятое решение о том, кого тот или иной муниципальный депутат поддержал. Достаточно публиковать на его официальной интернет-странице. Сейчас ведь уже 21 век. Вот. И может быть, как здесь уже было сказано, справедливо, может быть, по закону обязать муниципальных депутатов собирать соответствующее собрание муниципальное и вместе с ним принимать это решение, если позволит время, отведенное на избирательную кампанию. Но публикация в данном случае, чтобы брать любую двусмысленность, кого именно поддержал и в какой именно день поддержал данный муниципальный депутат, вот публикация, я считаю, абсолютно необходима. Ну, а все другие вещи, связанные с децентрализацией власти в пользу регионов, с муниципальной реформой, это, конечно, задача нашего федерального законодательного органа, но я очень хочу 2 чертами подчеркнуть то, о чем здесь опять-таки коллеги сказали. Где законодательные инициативы от регионов? Где они? Действительно, очень серьезно подпитывали основные российские регионы Государственную Думу в 90-е годы законодательными инициативами. И не только инициативы выдвигали, но и в дальнейшем обсуждении принимали участие, делегатов присылали, резолюции принимали. Вот этот голос регионов регионов в законодательном процессе, он был бы очень сейчас важен и нужен. Надеюсь, что и вот новосибирцы свою инициативу в это русло направят.
Спасибо. Давайте дадим слово Ивану Старикову.
Да, действительно, вот с учетом того опыта, который есть, я разговаривал с Андреем Алексеевым Нечаевым, председателем партии «Гражданская инициатива», председателем комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным, и сказал, что я, безусловно, вот этот накопленный опыт передам и для партии, и для, соответственно, комитета гражданских инициатив, который сегодня представляет, в общем, команду очень квалифицированных экспертов. И мы, безусловно, будем это переплавлять в законодательные инициативы, то, что касается депутатов областного уровня, областного законодательного собрания, городского, поправлять закон Новосибирской области о губернаторах и, соответственно, передавать, я уже сказал, что в ЦИК мы эти предложения обязательно буквально в понедельник передадим. Поэтому в этом смысле опыт полезный. Теперь очень коротко. Вот про вертикаль власти Сергей Борисович сказал. На самом деле вертикаль власти сейчас разбирают на запчасти. Почему? Вот смотрите. Значит, в 31 субъекте Российской Федерации, как сказал Валерий, предстоят выборы. Из них в 19 выборы досрочные. Губернаторы вдруг пошли такой массовый исход к президенту просить новый мандат народного доверия. Президент им сказал, хорошо, избирайтесь, но открытых, прозрачных, конкурентных выборах. Много раз это было повторено. В итоге мы видим то, что мы видим на сегодняшний день, как раз наоборот, муниципальный фильтр используется исключительно для того, чтобы устранить всякие, значит, признаки реальной политической конкуренции. И что получается? Все, кто будут избраны, 31, у них срок полномочий истекает в сентябре 2019 года. За пределами кампании декабрь 2016 в Госдуму и март 2018 президентской. Теперь скажу очень важные вещи. Раньше у губернаторов была косвенная легитимность. Ну, если честно, они назначались. Сейчас у них прямая, они всенародно избраны. Выборы в Государственную Думу в очередной раз после того, как возникли проблемы у «Единой России», перекрыли законодательство, это пропорциональной системе, вернулись к смешанной. Половина избирается по одномандатным округам, половина по партийным спискам. Я вам могу сказать, что без губернатора депутат в Госдуму в нынешней системе политической избран не может быть. Значит, как минимум, половина депутатов Государственной Думы будет контролировать не администрация президента, а губернаторы. Далее. Поскольку везде введен 3% фильтр для непарламентских партий, то, с чем столкнулись сейчас в Москве. Областные избирательные комиссии находятся под тотальным контролем губернатора. Именно губернаторы будут определять, кому пройти этот фильтр 3%, кому нет. А это означает, что они будут определять и уровень политической конкуренции, и персональный состав. Дальше. Принят закон о реформе самоуправления, поправки в 131 федеральный закон. До конца этого года субъекты Российской Федерации должны будут принять свои. И я вижу тенденцию, что, как правило, вот, допустим, не хочу быть плохим пророком, но почти убежден, что в случае победы кандидата от «Единой России» будут отменены выборы мэра прямые, на которых они проиграли только что, то есть будут выбирать из числа депутатов. И второе, я даже на бутылку коньяка с одним из замов губернатора, который за политику отвечает, поспорил. И второе, на самом деле, что тоже вещь там чрезвычайно важная, персональный состав будет определять. Вопрос в том, вот сити-менеджер появится у избранного мэра Локтя или нет? Полномочия перераспределят? Нет. Конечно, появится в этой конфигурации. Последний аргумент состоит в том, что в условиях нарастания экономических проблем, нарастания проблем сепаратизма, мы строим очень серьезную неустойчивую конструкцию. Возвращаемся в 99-й год. Почему? Если половина у вас контролируется губернаторами, и губернаторы решили сделать заговор, то они купят еще 76 голосов для того, чтобы у партийцев
набрать 300. Олигарх,
для того, чтобы набрать 301 голос и запустить процедуру импичмента. Вот на сегодняшний день отсутствие конкуренции, отсутствие страшилок в виде реальных конкурентов на выборах губернатора в конечном итоге к чему приводит? Выборы в 31 субъекте. Еще раз подчеркиваю, в 19 досрочные. Сегодня на рейтинге президента пытаются, как сказал недавно Сергей Пархоменко, по-моему, протереться во власть некоторые люди, не утруждая себя ни коалиционными соглашениями, ни организациям работы, не опираясь на собственные достижения, а исключительно пытаясь сейчас на высоком рейтинге президента воспроизвести себя во власти. Но они получат легитимность другую, легитимность всенародно избранных губернаторов. Я вас уверяю, они своим благодетелям могут достаточно быстро забыть. Поэтому я и обращаюсь. Сделайте конкурентные кампании, сделайте сигнал для губернаторов, опирайтесь на собственные договоренности, выстраивайте коалиционные соглашения. И тогда, на самом деле, опять же, возвращаясь к идее укрепления страны, федерализма и предотвращения сепаратистских тенденций, которые вы на самом деле цементируете страну. Потому что искусство управления – это всегда искусство делегировать полномочия.
Да, Валерий Алексеевич, насколько реально вот этот губернаторский фронт, да, который сказал Иван?
Об этом надо думать. Я не думаю, что это произойдет аж чуть ли не в 2019 году. Многое будет зависеть от экономической ситуации, от того, насколько нынешнее окружение Путина будет монолитно, либо, может быть, в условиях экономических санкций там будут уже думать о другом, что теперь Владимир Владимирович у нас был гарантом их стабильности окружения, а теперь он уже вроде как и не совсем гарант, а может даже наоборот, несет угрозу. Да. Поэтому сейчас говорить о том, что будет в 2019 году, представить сложно. Ну, конечно, такой сценарий имеет право на существование. Теперь я хотел вот еще. Мы говорим о муниципальном фильтре. В этот раз, по-моему, в те выборы, в прошлогодние, этого не было. Появилась еще одна уловка. Еще более простая, хитрая и надежная, как весь гражданский флот, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Это, предположим, взять регион Башкирия, где шел, пытался участвовать в выборах экс-премьер-министр Башкирии Рахимови Сарбаев. Человек серьезный, связанный с АФК-система. Его выдвигает политическая партия «Гражданская сила». Но потом тот вроде как пытался собрать подписи, запускает там ряд политических проектов. Но потом собирается опять внеочередной съезд этой же самой «Гражданской силы». И под каким-то предлогом отзывает свое решение.
Виктор Калюжный. Такая же история.
Другая история. В Орловской области. Там тоже серьезный человек, который бытность в Орле губернатором Егора Семеновича Строева, человека влиятельного на Орловщине, выдвигается экс-спикер областного совета Масякин. Его выдвигает партия «Патриоты России». И та же самая технология. Тот только начал собирать подписи, собирается съезд, говорит, извините, мы там что-то вот нашли какие-то причины. Вот, поэтому вот это новизна. И не надо тут с фильтрами. Зачем? Кто-то там надавил откуда-то, позвонили там в одну Семилину или там. Да, кстати, бывший председатель «Гражданской силы», господин Рябхин, который он вышел из партии, но, по-моему, получил какую-то должность в исполнительной власти. Не помню, в каком субъекте федерации. Вот такая вот технология.
Анекдот, Владимир Александрович, коротко. Анекдотичная ситуация была по Горному Алтаю с Виктором Ивановичем Калюжным.
А там что было?
Там он вышел из «Единой России» и баллотировался то ли Великое Отечество, в общем, от партии. В итоге ему отказали в какой части? Отказали ему. А, сначала его партия «Родина» выдвинула, потом он прилетел, отозвала. Он выдвинулся от, значит, партии Великое Отечество, по-моему, сейчас не помню. В итоге, значит, ему отказали в регистрации, потому что он не вышел от «Единой России», завершил ему. Говорит, как же, написал заявление, вы его приняли, все, я сдал партийный билет, все это зафиксировано, где-то потеряли. Помните, в советское время вступить в КПСС была проблема, кандидатский минимум, квоты и так далее. А сейчас из партии власти оказывается выйти проблема.
Вот эти основания. Давайте дадим Сергею Борисовичу слово. Сергей Борисович, как вы считаете, реально ли сейчас опасность губернаторской фронды и какого-то заговора верхушечного против обитателей Кремля?
В России действует следующее правило в данном случае. Пока центр дает регионам деньги и другие ресурсы, региональные элиты изъявляют лояльность и даже создают лишние, перебарщивают даже порой с ее демонстрацией. Как только поток денег и иных ресурсов из центра в регион начинает иссякать, как только понимают, что уже видно дно в Кубышке, Вот тут и начнется ворчание сначала, а потом начнутся поиски виноватого и попытки свалить все беды на центр со стороны региональных начальников. Вот чем чревата такого рода структура, я здесь с коллегами согласен. Поэтому надо, не хочется многим работать в условиях конкуренции. Это сложно, это требует, предъявляет особые требования к интеллектуальным ресурсам, к подготовке кадров, работающих в условиях конкуренции. Но придется. И лучше это делать, пока есть ресурсы у центра, хоть и сокращенные, и пока эта самая фронда не подняла голову.
Давайте вам слово, Иван Валентинович. Вы у нас герой завтрашней сенсации.
Да. Скорее всего, сенсации не будет, все случится, как случится, но я что хочу сказать. Вот эта кампания у меня губернаторская, она не первая, и она, в общем, летняя. Я проехал и провел, ну, сотни встреч, как с муниципальными депутатами общался, и изнутри почувствовал, там, я даже, если мэрская кампания шла, у меня близкий друг и сосед Олег Митяев. Но там, поскольку выборы были 6 апреля, начались в январе, то крепитесь, люди, скоро лето, то губернаторскую кампанию я провожу под девизом «Лето – это маленькая жизнь». Вот, на самом деле, это маленькая жизнь, особенно у нас в Сибири. И я могу на самом деле сказать, что ситуация начинает медленно, но верно меняться. И я бы очень хотел, чтобы федеральный центр, региональные начальники не проспали тот самый момент, когда лечить болезнь будет уже гораздо сложнее. Сегодня проблемы, о которых сказал Сергей Станкевич, реально с исполнением бюджетов, недополучением средств из федерального бюджета, они нарастали. Если сейчас федеральная власть начнет восстанавливать политическую конкуренцию, а значит политическую систему, это означает, что ситуация начнет разрешаться. Бояться этого ни в коем случае не надо. Потому что вот Иван Стариков, если он станет губернатором, я вполне подготовленный человек, не в плане сейчас рекламы, саморекламы себя, но я же возьму на себя часть ответственности. Я не в восторге от нынешней системы власти, но став, как, например, Анатолий Локоть, который сейчас с 7:30 до 12:00 каждый день у нас кабинет, слава богу, рядом, и я вижу, как он работает. Или Анатолий Локоть, который был депутатом от КПРФ и ходил на митинги, значит, и громко говорил правильные вещи. Или сейчас, когда ему приходится в условиях ухудшения экономической ситуации решать конкретные задачи. Поэтому, мне кажется, сейчас провести конкурентные выборы было бы гораздо лучше. Потому что на этой территории проживает, на всякий случай, в 31 субъекте 57 миллионов человек.
Есть еще одна причина, которая тоже говорит в пользу этого. И она связана, в первую очередь, с тем, что если губернатор побеждает в тяжелой, но конкурентной борьбе, то он эту свою победу будет ценить значительно больше. Он понимает, что на следующий выбор он должен выполнить хотя бы часть своих обещаний, чтобы избиратель, в общем, понял, что он не зря за него голосовал. А если он ее получил, эту должность, на халяву, что называется, нафиг ему эти избиратели 100 лет были нужны. Поэтому вот это одна из причин, почему конкурентные выборы, они интересны и полезны не только там, там Кремлю или там этой самой региональной элите. Они полезны прежде всего нам, нам, избирателям.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что взрывоопасная, на первый взгляд, а на самом деле вполне конституционная идея федерализации мы сегодня обсудили с нашими гостями. И в том числе у нас был один из авторов предполагаемой завтрашней сенсации – Иван Стариков, кандидат в губернаторы Новосибирской области, который стал адресом вот этой конфликтной ситуации с федерализацией Сибири. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».